Часть вторая. В осажденном городе Севастополе на бульваре около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастион и потом на город, на Николаевскую казарму. И одинаково радостно светя для всех, теперь спускалась к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском. Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен, длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лиловатого цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов, панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги. Но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз – сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартирмистр полковой, но тогда бы у него были шпоры, или офицер на время кампании, перешедший из кавалерии, а может быть и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии, и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика некой губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет: «Когда приносит нам инвалид, то пупка», так отставной Улан называл жену свою, бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на «С» в беседку, в гостиную, в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе. И с таким жаром читает ваши геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: «Вот Михайлов, — говорит она, — так это душка человек. Я готова расцеловать его, когда увижу. Он сражается на бастионах и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут», и так далее, и так далее. Так что я решительно начинаю ревновать к тебе. В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя из устных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе барышни с музыкой рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург. Но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга, он у министра по особым поручениям, примилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас ресурс, что ты себе представить не можешь. Так он говорит, наверное, что наши заняли Евпаторию, так что французам нет уже сообщения с Балаклавой, и что у нас при этом убито 200 человек, а у французов до 15 тысяч». Жена была в таком восторге по этому случаю, что кутила целую ночь, и говорит, что ты, наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился. Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель верно составил себе истинное и невыгодное понятие в отношении порядочности, о самом штабс-капитане Михайлове на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет «ресурс» и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на «С», может быть, даже и не без основания, вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями И вообще о всем этом праздном, грязненьком, провинциальном, презренном для него круге штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге, и как он сиживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о чувстве. Вспомнил о добром товарище Улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним. Вспомнил о дружбе к себе этих людей, может быть, ему казалось, что это было что-то больше со стороны бледного друга. Все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно сладком, отрадно-розовом цвете. И он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукой до кармана, в котором лежало это милое для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в губернском городе. Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное. Пускай говорит, мол. И что, ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей водкой, к игре по четверти копейки на старые карты и вообще грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера. От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «Каково будет удивление и радость Наташи, — думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку, — когда она вдруг прочтет в «Инвалиде» описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту компанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк. Подполковник. Анну на шею. Полковник». И он был уже генералом, удостаивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего не значащим, неловким и робким.